что, Господь нам дал эту возможность, и еще раз поздравляю всех с праздником Пасхи. Как в народе говорят сегодня, православная Пасха. Но какая разница? Пасха есть Пасха. Это дни праздника, это важные дни. И сегодня большая часть постсоветского пространства, они отмечают этот день, отмечают день Пасхи. И Пасха – это день, о котором Писание говорит, что этот день не должен быть забыт. Он не имеет права, его забыть нельзя, о нем должно напоминать. И тот факт, что он уже отмечается, без разницы по какому календарю, там григорианскому или юлианскому календарю, православному или католическому календарю, абсолютно не важно. Важно то, что он отмечается. Важно то, что о нем уже говорят. Важно то, что он уже упоминается. Помните, апостол Павел говорит, что если кто притворно благовествует, я и тому рад. Я и тому рад. Если кто и как бы от себя, для себя, с какими-то неверными мотивами проповедует, говорит, я и тому рад. Главное, чтобы проповедовалось. Главное, чтобы Евангелие распространялось. И вот день, или вернее дни Пасхи, это дни, которые Бог заповедал церкви, или народу израильскому для нас, как постановление вечное. И ценность этих дней, пасхальных дней, в их смысле, в их значении, и поэтому и отмечать эти праздники должны отталкиваться именно от значения. И когда я думаю, размышляю о пасхальных днях, я не знаю, как вы, но чем больше я думаю, тем больше я понимаю, что смысл или значимость, значение этих дней невообразимо велико. Намного больше, чем мы можем представить себе. Оно намного шире, чем мы можем вообще понять. И я вот думал часто, что наверняка ценность или полноту, подлинник, оригинал, если так можно выразиться, значимости этого праздника мы поймем только тогда, когда с наших глаз будет полностью снята вуаль, когда мы лицом к лицу станем перед Господом, когда мы в полноте осознаем, вот только тогда мы сможем увидеть, насколько вообще значимость этих дней велика. Насколько значимость или смысл праздника Пасхи велик. И до тех пор, я думаю, что мы отчасти, как Писание говорит, видим, отчасти пророчествуем, отчасти пытаемся догадаться, но даже уже то, что мы имеем как понимание пасхальных дней сегодня, уже вызывает трепетность, уже вызывает благоговение. Уже оно отмечается в нас как что-то славное, как что-то прекрасное. И как же важно для нас не свыкнуться, не привыкнуть и ни в коем мере не посчитать обыденным. Вот часто, знаете, такое есть выражение или слышишь так, а у нас Пасха каждый день. Слышали такое? Когда поздравляют с Пасхой, говорят, а у нас Пасха каждый день. И с одной стороны, вроде бы это правильно. Пасха у нас каждый день, потому что мы каждый день преломляем от этого пасхального хлеба, от Агнца, и мы живем Христом. Но в то же самое время Бог заповедовал определенные дни, когда должно быть, приходит время остановиться и по-новому оценить, возобновить это в себе, возобновить ценность того, что было сделано, оценить по-новому великое спасение, которое Господь подарил нам. Поэтому и сущность этих дней имеет свою значимость. И поэтому сегодня утром то, что есть в моем сердце, то, что, верю, Господь вложил в мое сердце, это некое такое действие или действование подкинуть дров в огонь вот этого воспоминания, ценности, спасения, которое Господь дал нам. Подкинуть дров в то, чтобы воспламенить, насколько вообще ценно то, что мы имеем Христа. Это то, что Христос открылся нам. И поэтому, прежде чем мы коснемся дальше, давайте буквально мы на какое-то время склоним свои головы, и мы помолимся, чтобы Бог благословил нас сегодня, чтобы Господь преломил нам свое слово. Небесный Отец, мы приходим к Тебе, Господь, с сокрушенным сердцем, простым сердцем. Господь, чем больше мы размышляем, Господь, о том, что было сделано ради нас на Голгофском кресте, Господь, тем больше, Господь, внутренность наша приходит в трепет, Господь. Чем больше мы размышляем, Господь, что было даровано нам, Господь, зная себя, зная, кто мы, Господь, зная все свои ошибки, зная все свои изъяны и греховность, Господь, нашу. видеть, Господь, неизменную благодать Твою, которая была дарована нам, Господь. Господь так трепетно приходит. Господь так внутренний, Господь, трепетность, Господь, содрогается внутри нас. Господь, мы не хотим ни в коей мере, Господь, привыкнуть к этому. Ни в коей мере, Господь, не свыкнуться, житься с этим. Господь, но мы молимся, чтобы это благодать, Господь, это спасение, которое Тобой было дано ради нас и нам, Господь, оно всегда было свежим, оно всегда было живым, оно всегда было пламенным, огненным. Господь, мы приходим к Тебе ни на каком ином основании, кроме как на жертве Иисуса Христа, и мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты омыл наши сердца, сделал сердце наше чистым, способным слышать от Тебя, способным принимать, Господь, Слово от Тебя, способным разуметь, Господь, Твое Слово. Господь Иисус, помажь нас сегодня, Господь. Благослови нас способностью слышать от Тебя, Господь. Господи, благослови, Господь, все это время. Господь, и снова я прошу Тебя, чтобы Ты даровал Твою благодать, Господь, и Твою силу донести все то, Господь, что, Господи, Духом Твоим Святым вложено в мое сердце. Господи, если я когда-либо ощущал потребность в Тебе, Господь, сегодня, Господь, я ощущаю нужду, Господь, в Тебе. Без Тебя, Господь, я не смогу. Благослови нас, Господь, в этом времени. Благослови нас в Твоем Слове. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Сегодня, продолжая говорить о важности фокуса нашей жизни на простоте во Христе, я хотел бы вот что сказать, такое, как бы, может быть, такое, как бы, исповедание сделать. То, что с того момента, как я начал рассматривать эту тему, с того момента, как я начал углубляться, размышлять или изучать эту тему, то само вот это вот действие, размышление, оно бросило серьезный вызов моему сердцу. Оно бросило серьезный вызов моей жизни. И пересматривая свою жизнь сквозь призму этих простых истин, анализируя свою жизнь, оглядываясь назад, я увидел в себе много несоответствий, много того, что я увидел, что было сделано неверно. Вопросы моей жизни, вопросы моего характера, которые должно было пересмотреть. То есть изучение всего этого, оно привело меня к тому, что я увидел себя в этом свете и увидел множество граней, которые должно было изменить или должны изменить до сих пор. И я верю, что когда мы приходим к Господу вот таким вот образом, мы будем видеть определенные аспекты, видеть определенные грани, которые нам нельзя пересогнуть, нельзя переступить. И в себе я увидел много таких граней. Вызов, который был брошен Богом. Вызов, который Господь указал мне, указав мне на определенный узкий путь, более узкий путь для моей жизни, для того, чтобы идти. Как я говорю, множество вопросов пересмотрелось. Множество отношений пересмотрелось. И во мне все больше и больше возгорается этот огонь, построить свою жизнь именно вот на этом фундаменте простоты во Христе. Сфокусировать свою жизнь именно вот на этом, чтобы исправить все и поставить себя вот на этот узкий путь, о котором Писание говорит, как узкий путь, но все-таки увидеть красоту в этом пути. Помните, как Писание говорит, что горы должны понизиться, долы наполнится, кривые пути выпрямятся, шероховатости изгладится, и вот тогда приходит слава Божья. И вот в неком подобии и я переживал то же самое, испытывая, анализируя себя в свете Божьей истины. Я понимал, что есть горы, которые мне должно занизить для Бога, есть долы, наоборот, которые я должен восполнить, есть кривые пути, которые я должен выпрямить, есть шероховатости, которые я должен изгладить для того, чтобы Бог мог действовать через меня так, как Ему угодно. И вот в таком отношении я и хочу сохранить себя. Я помню такую мысль, недавно я услышал из одной проповеди Дерека Принца, которая зацепила меня. И он сказал такую мысль, что получить свободу – это одно – а вот жить свободным – это совершенно другое. Быть спасенным, получить спасение – это одно. А вот жить во спасении – это совершенно другое. Это когда нам нужно исправить наше мышление, как сказать, перетренировать свой разум, мыслить по-другому. Это уже наша обязанность. Услышать благовествование, услышать истину и увидеть, как должно жить одно. А вот жить, это уже совершенно другое. Увидеть узкий путь, по которому должно идти одно. Идти по нему, совершенно другое. Бог указывает на этот путь, но пойду ли я, будет зависеть только от меня самого. И вот как бы говоря об этом, говоря о простоте во Христе, продолжая эти размышления, я хотел бы затронуть сегодня достаточно такой простой, но в то же самое время, на мой взгляд, фундаментальный вопрос нашей христианской жизни и поговорить на такую тему, как крест в моей жизни. Крест в моей жизни. Иисус говорит такие слова, говорит, кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня. Кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня. Но прежде чем мы пойдем дальше, я хочу вот как бы дать определение вообще вот этому пониманию крест. Что такое крест? Естественно, я не имею в виду крест как эмблему, как символ. Я не говорю о как бы каких-то атрибутиках, которые нужно носить на себе. Я не говорю о каком-то таком визуальном кресте, который нужно вот в себе носить или на себе носить. Я даже не говорю о таком общепринятом взгляде или понимании взять крест, как взять определенного рода страдания, испытания, трудности, переживания в нашей жизни. Не об этом речь идет. Когда я говорю о кресте, я подразумеваю то, что мы верою должны принять, то, что было совершено для нас на Голгофском кресте, то, что было совершено для нас в полноте, то, что сделал Бог, что сделал Иисус Христос на кресте ради нас, полноту, то есть результат жертвы Иисуса Христа. И когда я говорю, что нам нужно взять крест в свою жизнь, крест в моем сердце, крест в моей жизни, я подразумеваю не что иное, как вера в то, что было совершено Богом на Голгофском кресте ради нас и за нас. И что-то, что должно принять нам, каждому из нас, исключительно только вера. И вот говоря о кресте, говоря о том, что было совершено для нас на Голгофском кресте, то, что было сделано Христом, два таких аспекта, которых я хотел бы отметить, прежде чем мы пойдем дальше. Во-первых, крест как таковой жертва, то есть жертва Иисуса Христа, тот план, который совершился на Голгофском кресте. То есть крест – это основание полноты Божьего обеспечения для нас. Основание, основываясь на котором мы можем получить от Бога абсолютно все. Абсолютно все, что нам необходимо, будь это для духа, души и тела, временного, постоянного, для наших материальных нужд, для наших душевных нужд, для наших эмоциональных нужд, какая бы то ни была нужда, все мы получаем это посредством креста в нашей жизни. Все мы получаем это посредством веры в то, что было совершено Иисусом Христом на Голгофском кресте. И без этого, кроме как на основании креста, мы от Бога получить ничего не можем. Ничего не можем. Ничто мы не можем получить от Бога, не основываясь на Голгофском кресте или на том, что было совершено на Голгофе ради нас. Это единственное основание. И апостол Павел говорит, что никто не может положить иного основания, кроме уже положенного, которое есть Иисус Христос. И смысл этих слов не столько в том, что было сделано, сколько в значимости самого, вот значения Христос, то есть спасение, совершенная жертва. Поэтому полнота благословений Божьих, полнота восполнения, провидения Божьего для нашей жизни, для всех нас, базируется ни на чем ином, как только на том, что было совершено на Голгофском кресте. И поэтому Иисус говорит, кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня. То есть в каком-то переносном смысле он и говорит, что основание благословения жизни человека заложено в вере, в то, что было совершено на Голгофе, то, что было совершено Иисусом Христом. Иного основания нету. На ином основании мы от Бога получить ничего не можем. В своем послании к римлянам апостол Павел говорит, что тот, который сына своего не пощадил, но предал его за нас, как с ним и не дарует нам всего. с Ним дарует нам всего. То есть от обратной отталкиваясь, что без Него, без веры в то, что было, мы ничего не получаем. Римлянам 8 глава 32 стих говорит, как с Ним и не дарует нам всего, принимая верою, принимая крест в свою жизнь, мы принимаем все то, что Бог дарует нам в Иисусе Христе. И от обратной отталкиваясь, как бы параллели, ничего мы получить не можем от Бога, основываясь на чем-либо ином, кроме как основания, которое уже заложено Иисусом Христом. Все в нашей жизни будет строиться исключительно только на этом основании, понимании креста в нашей жизни, что было совершено Иисусом на кресте. Не то, что мы делаем, не то, что мы сделали, или то, что мы можем бы сделать, не может стать основанием для того, чтобы получить нам от Бога что-либо. Ни наши заслуги, ни наши способности, ни даже ни наши молитвы, посты, действия, они не становятся основанием для того, чтобы нам получить от Бога благодать в Иисусе Христе. И благодать эта даруется или основывается исключительно только на кресте. Поэтому важность иметь крест в нашей жизни очень знаменательна. И во-вторых, второе как бы значение, которое я подчеркнул или увидел для себя, это крест – это основание полной победы Иисуса Христа над дьяволом. Это основание полной победы Иисуса Христа над дьяволом. Посредством своей смерти, посредством заместительной за нас жертвы и триумфального воскресения, Иисус одержал полную победу, абсолютно полную победу, вечную победу, которая не изменится никогда, и ничто и никто больше не в состоянии изменить исхода этого сражения. То есть на кресте крест – это основание победы. И именно на этом основании базируется и наша победа над врагом. Именно на этом базируется и наша победа над врагом. Если мы выступаем против врага, против дьявола, на каком-либо ином основании, кроме как крест в нашей жизни, что бы то ни было, каким бы то ни было основание, эта битва будет проиграна. Эта битва будет проиграна, потому что нету иного основания, кроме как вера в то, что Иисус сделал на Голгофском кресте. Не основываясь на кресте, не основываясь на том, что сделано Богом для нас, мы неизменно будем ощущать фиаско. Основываясь верою в то, что было сделано ради нас, мы будем одерживать победу, потому что победу будет одерживать сам Бог. Вот именно благодаря этим простым двум истинам, которые определяют полноту нашей жизни в Иисусе Христе, дьявол определяет определенную стратегию войны против вот этих вот простых пониманий. И с одной стороны, когда мы говорим о кресте, мы понимаем о прощении, которое мы имеем, мы понимаем, что именно верою в Иисуса Христа, в Его жертву, силу и воскресение мы имеем спасение. Мы понимаем, что благодаря Его смерти, Его воскресению мы имеем победу, которая в имени Иисуса Христа. Но именно эти два простых, элементарных, фундаментальных аспекта оказываются центральным мишенью атаки дьявола. Почему? Потому что если дьявол может уклонить нас, увести, увлечь нас, обольстить нас каким-либо образом, уводя нас в сторону от этих простых, элементарных, фундаментальных истин, жизнь христианина всегда будет находиться в зоне поражения. Всегда. Жизнь христианина, которая полностью, 100% не основывается на кресте, обречена на фиаско, обречена на стагнацию, обречена на бесплодие, обречена на тоску, на уныние, на тяжесть, на бремя. Потому что именно на этом основании, как Писание говорит, нету иного основания, кроме как уже заложенного, которое есть Иисус Христос. Наша жизнь на этом основании имеет полноту Божьих благословений. И верою, принимая все это, мы получаем Божьи благословения. В то же самое время в верном положении креста в нашей жизни – когда мы закладываем фундамент, когда наша жизнь строится именно на этом восприятии, уже в этот фундамент заложена забота о нас, полное попечение Божье, заложена забота о нашем здоровье, заложена забота о нашем благосостоянии, забота о нашей душевной, духовной, о нашей физической грани, обо всем заложена забота Божья, если наша жизнь будет строиться именно на этом основании. На этом основании строительство жизни приносит мир, покой, плодоносие, радость, утешение, вдохновение, исполнение воли Божьей. Я говорю, с одной стороны, это очень просто, это очень элементарно, мы все это прекрасно знаем, но в то же самое время, именно против этого будут обращены все атаки дьявола, увлекая нас в сторону от этого понимания, от этой простой истины. Дьявол уводит нас в сторону от плодоносности. Он уводит нас в сторону от того, что Бог предопределил для каждого из нас. И вот с одной стороны, простые фундаментальные истины, азбука, если можно так сказать, нашей христианской жизни, но все должно было бы быть просто, но не так-то все просто. Не так-то все просто получается. И вот как ни странно, что именно вот эти вот основополагающие истины чаще всего и пренебрегаются в нашей жизни, и чаще всего мы поступаемся ими где-то в каких-то позициях. Поэтому верная позиция креста, понимание креста в моей жизни, это определяет абсолютную зависимость от Бога. Абсолютную зависимость от Бога и признание абсолютной собственной неспособности угодить Богу. Абсолютное признание собственной способности угодить Богу. Осознание того, что даже если я пощусь, даже если я молюсь, если я встаю рано, если я ищу Господа и читаю, и пощусь, и вникаю в учение, занимаюсь им постоянно, ничто из этого не дает мне основания прийти к Богу и сказать, что я угодил тебе. Вот с одной стороны, мы как бы это понимаем, а с другой стороны, испытывая свое сердце, наверняка мы увидим себя, что когда мы постимся, когда мы молимся, когда мы читаем Писание, когда вникаем в закон Божий, когда мы много в служении, много делаем что-то, в нас поднимается какая-то такая мысль, но я же Господу служу, я же Господу даю, я же молюсь, я же пощусь, я же служу, я же отдаю. Верно, Господь должен благословить меня. Ведь я же столько сделал. И вот это и есть основание иное, кроме как креста. Потому что основание, которое заложено в нашу жизнь, основание креста, не дает нам права приходить к Богу и признать себя Ему угодным в чем-либо на основании того, что я делаю. Это абсолютное признание своей неспособности как человеку угодить Богу. Я не способен Ему угодить для того, чтобы что-то получить от Бога. И посему и для того, чтобы получить благодать от Бога, благодать, благословение от Бога, получить помощь от Бога, получить утешение и мир, и вдохновение, и радость, и способность служить, оно основывается на таком слове, как благодать. Благодать, то есть незаслуженное благорасположение. Независимо от того, что я делаю, а в зависимости от того, что сделал Христос. С одной стороны, ну я же делаю, я же служу, я же столько делаю для Господа, я же вот и бедным даю, и сиротам помогаю, и служу людям, и вообще я себя выкладываю наизнанку ради Бога. Верно, Господь должен меня благословить за это? Нет. Нет. Бог не благословляет за это. И не дает нам что-то за это. Помните, апостол Павел говорит, что... апостол Павел, по-моему, говорит, мы рабы ничего не стоящие. Мы рабы ничего не стоящие. А как это так? Пощусь, молюсь, служу, отдаю, вкладываю, жертвую, столько времени отдаю. А Господь смотрит на это все и говорит, ничего не стоит. Ничего не стоит. Потому что нету иного основания, которое может принести благословение в нашу жизнь за исключением веры в то, что сделано Христом. И это основание, которое, на которое приносит благословение в мою жизнь. И очень часто мы искушаемы вот в этой вот области. Ведь я же что-то делаю для Бога. Ведь я же постоянно хожу в церковь. Ведь я же регулярно молюсь, пощусь. Верно, Бог должен меня услышать. Нет. Бог может меня услышать и дать мне благодать, когда я прихожу к Нему на основании того, что я знаю, что я угодить Ему не в состоянии ничем, никак, чтобы угодить в смысле получить благодать или помощь от Него. Я ничего не могу сделать, я ничего не могу Богу дать, чтобы прийти к Богу и сказать: «Господи, я достоин Твоего благословения». Помните, в притчах было, вернее, не в притчах, в Евангелиях описывается такая история, что приходят евреи к Иисусу и говорит: вот там есть сотник, у которого заболел слуга, он хороший, он много делает, он синагогу нам построил, он достоин, чтобы ты пришел его и исцелил. Вот позиция их. Он делает, он дает, он помогает, он достоин. Иисус, приди и исцели его, потому что он достоин. Иисус отправляется к этому слуге, к этому сотнику. Сотник же со своей стороны высылает слугу. И подходит к нему слуга и говорит: сотник этот сказал, что он даже не достоин прийти и говорить с тобой лицом к лицу. Не то, чтобы ты вошел под кровь его. Он недостоин. Смотрите, как две разные позиции. Израильтяне, он постится, он молится, он дает, он жертвует, синагогу нам построит. Он достоин, чтобы ты его исцелил. А с другой стороны, сотник выходит и говорит, я не то чтобы достоин исцеления, чтобы ты исцелил слугу, которого я люблю. Я недостоин с тобой говорить. И вот смотрите, две позиции. И Иисус говорит: веры такой я в Израиле не нашел. Такая оплеуха израильтянам. Верили всю жизнь Богу, из поколения в поколение имели. И тут говорит: я в Израиле такой веры не видел. Потому что нету иного основания, которое должно положить в нашей жизни, кроме как вера в то, что было совершено Иисусом Христом. Если мы хотим иметь благословение в свою жизнь, нам нужно откинуть все вот эти вот даже вопросы, то, что я сделал что-то, и Бог должен мне что-то дать. Ничего Бог не может дать. Если мы выступаем в сражение, основываясь на том, что я в церкви долгое время, я 20 лет хожу в церковь, я 30 лет хожу в церковь, я знаю Бога, я знаю Писание, я иду против тебя, дьявол, не то, что не одержим победы, мы потерпим поражение. Когда же мы приходим, осознавая свою абсолютную незначимость, абсолютную неспособность воевать, абсолютную неспособность что-либо сделать. И основываемся только на то, что было совершено Иисусом Христом, и с Его именем идем, зная, что во мне вообще ничего нету. Вот тогда мы одерживаем победу. Исключительно только так. И вот с одной стороны просто, а с другой стороны, когда мы посмотрим на свою жизнь, мы лишаем себя так часто Божьего благословения. Божьего благословения в нашей жизни. Еще одна такая притча. Помните, Иисус говорит историю в Евангелии от Луки, 18 глава, с 11 по 14 стих. Писание говорит: фарисей, став молиться, сам себе сказал так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю». Мытарь же стоял вдали и не смел поднять глаз на небо, но, ударяя в себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный дом более, нежели тот, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». И вот, читая эту притчу, мы очень скоро готовы осудить фарисея. «Ну, какой он дерзновенный, да как он мог?» Так себя, говорит, прийти, я не таков, как все. А с другой стороны, а не поступаем ли мы в себе так же, когда к Господу приходим и говорим: «Господи, ну ты же должен мне. Ну я же сделал что-то. Но ведь я же что-то для дома твоего сделал. Верно, ты должен меня благословить за это. Верно, ты должен мне что-то дать. А Иисус говорит, что тот, который увидел себя абсолютно никем, незначимым, приходит и говорит, он более пошел оправданным. Потому что нету иного основания. Бог ни за что не станет нас благословлять. За какие-то наши дела Бог не станет нас благословлять. Потому что Он уже благословил нас в Иисусе Христе на только одном основании. Благорасположение Божье дано нам, благодать Господа дана нам не за то, кто мы есть, не за то, что мы делаем, не за то, что мы сделаем, не за наше служение, не за нашу верность, не за наше постоянство, не за нашу жертвенность. Благодать Богом дана нам только за то, что сделан Иисус Христос, и мы принимаем это верою. И вот как это с одной стороны просто, а с другой стороны порой так сложно основывать свою жизнь именно на этом. И поэтому дьявол, обрушивая всю свою тактику, обрушивает именно против этого, чтобы увести в сторону от простоты в Иисусе Христе. Простоты. Должно ли мне молиться? Должно ли мне поститься? Должно ли мне читать Слово? Должно ли мне служить в Доме Божьем? Должно ли мне отдавать себя? Должно ли мне что-либо делать? Да, но для кого? Для меня же лично. Для того, чтобы вера моя возрастала. О котором Писание говорит, без веры Богу угодить невозможно. Писание говорит, назидайте в себя в наисвятейшей вере. Потому что все благословения Божьи принимаются верою. Посему и должно мне назидать себя в вере. Посты, молитвы, чтение в Писании, изучение, вникание в Писание. Они во мне веру воспламеняют. Во что? В то, что Христом сделано. Чтобы на этом основании мне строить. Чтобы от этого отталкиваться. Чтобы удержать эту позицию креста в моей жизни настолько жестко, чтобы ничто не увлекло меня. Чтобы ничто не обольстило меня. Чтобы ничто не украло у меня это основание. Чтобы никто не украл у меня этот венец жизни. Помните, как Писание говорит, держи, что имеешь, чтобы никто не украл у тебя венца. Держать. Вот для чего мне вера нужна. Чтобы удержать позиции креста в моей жизни. И не сдвинуть их ни в коей мере. И порой это бывает очень сложно. Смотрите, еще говоря о том, что дьявол обращает свою войну против именно этих позиций. Давайте мы прочтем такой достаточно длинный отрезок Писания, но я думаю, что он покажет нам чуть больше того, что на самом деле происходит. Послание к Галатам, 3 глава. С самого первого стиха. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь много претерпели вы, неужели без пользы? А если бы только без пользы? Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Итак, так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующий суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог, веруя, оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующий благословляется с верным Авраамом, а все утверждающие на делах закона находятся под клятвой, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, жив будет им, то есть законом. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, как написано, проклят всяк висящий на древе, чтобы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, дабы чтобы вам получить обещанного Духа верою. И вот смотрите, он начинает свое обличение, можно так сказать, в церкви Галатах. Он говорит, кто прельстил вас? Кто прельстил вас? И вот интересно, я читал это место Писания столько много раз, и я никогда не замечал вот этого вот слова, я не обращал на него внимания. Но сейчас, перечитывая это место Писания, выделилось, оно, знаете, вырывается вот как вот определенное слово. Прельстил. Кто прельстил вас? И если рассмотреть это слово прельстил, я открыл английский перевод, я открыл шведский перевод. И во всех переводах стоит такое интересное слово. Во всех английских переводах стоит слово bewitched. То есть, отталкиваясь от слова witchcraft, колдовство. Колдовство. То есть, кто заколдовал вас не покоряться истине? Такое парадоксальное слово. С одной стороны, он говорит, вы живете в церкви Божьей, вы ходите перед Богом, вы имеете в себе Дух Христов, вы видите чудеса Божьи, слышите Божью истину. И вдруг посреди всего этого апостол Павел, когда он пишет к церкви, он говорит, кто заколдовал вас не покоряться истине? Кто прельстил? И вот слово прельстить, ульстить, оно основывается вот на этом слове, колдовство. Кто заколдовал вас не покоряться истине? Не покоряться истине. Кто, другими словами, кто вас обманул? Кто вас одурил, одурманил? Вы шли прямо, вы шли верно. Ваша жизнь основывалась ни на чем ином, как на вере в Иисуса Христа. И кто-то пришел и вас одурманил, увел вас в сторону. Вы знали, что значит идти по правильному пути. Вы знали, что значит получить блаженство, благодати Божий даром. Кто пришел вам и сказал, что если ты этого не сделаешь, то Бог тебя не благословит. Кто пришел и сказал вам, что если ты вот это не отдашь, то Бог тебя не благословит. Очень такой, ироничный, может быть, пример такой, может быть, даже грубоватый как, пример, как я слышал несколько раз и не один раз, когда молятся за крещение Святым Духом, и говорит, вот если ты крестик не снимешь, Бог тебя не крестит Духом Святым. Это как бы смешно, с одной стороны. А с другой стороны, человек, который не может получить крещение Святым Духом, для него все что угодно. И вот апостол Павел говорит, кто пришел вам? И теперь говорит, что если ты что-то делаешь, ты можешь получить что-то от Бога. И вот смотрите, здесь, когда мы рассматриваем это местописание, заметьте, что апостол Павел не говорит, что вас прельстило не покоряться истине. Заметили? Писание говорит не что, а кто. Кто? Кому выгодно прельстить меня не покоряться истине? Кому выгодно увести меня в сторону от веры, абсолютной веры в Иисуса Христа и признания себя собственным банкротом? Кому выгодно во мне воспламенить чувство гордости? Кому выгодно во мне воспламенить чувство значимости собственной? Кому выгодно во мне воспламенять это? Но ты же молишься, но ты же постишься, Бог должен тебе что-то дать. Кому это выгодно? Дьяволу, врагу душ человеческих. И поэтому Павел говорит, кто прельстил вас не покоряться истине? Хотя перед вами был начертан Иисус Христос. Кому выгодно в том, чтобы я смотрел на себя? Поэтому дьявол обращает атаки именно против элементарных истин в моей жизни. Если он может увлечь меня от того жесткой позиции креста в моей жизни, он знает, что я ничего не получу от Бога. И я буду одурманенным, в кавычках. Я буду обманутым. Я буду членом церкви много лет. И буду топтаться на месте. Не буду иметь роста. Не буду иметь движения. Только потому, что буду смотреть на себя. Он говорит, кто прельстил вас не покоряться истине? Говорит, вы начали хорошо. Вы шли. Почему остановились? Через дела ли закона вы получили Духа Святого? или через ваши дела, постановления, через ваши какие-то поступки, Бог благодаря вашим поступкам что-то сделал между вами? Или не через наставление ли? Вере. Вере во что? Вере во что? Только в то, что сделал Иисус. В том, что Он человеку не оставил вообще ничего. В то, что Он сделал, что в полноту Его жертвы. Абсолютную полноту. И вот трагично, как апостол Павел описывает, говорит, вы уклонились от простоты во Христе, вы ушли, вас обольстили, вас увели в сторону от того, кто есть Иисус Христос. И вот результатом этого уклонения становится не что иное, как душевное христианство. Не духовное, а душевное. Приходит стагнация, приходит чувство бесплодия, какой-то застой. И он говорит, это не обстоятельства, которые привели вас сюда. Это враг душ человеческих, который целенаправленно бьет для того, чтобы выбить у вас почву из-под ног и лишить вас благословения. И поэтому он говорит, через наставление или вере мы получаем все это. Как люди, когда мы начинаем смотреть на себя и думать в себе, и думать, что Бог должен благословить нас или помочь, или ответить на наши молитвы, потому что мы что-то сделали для Бога, мы уклоняемся от простоты во Христе, и мы приходим к моменту, где мы на себя полагаемся. Мы на свои собственные дела рассчитываем. И мы думаем, что если я делаю что-то, то Бог верно должен меня благословить и помочь мне, и защитить меня. В то время как Бог благословляет и защищает не за то, что я делаю, а за то, что сделал Иисус. За то, что сделано на Голгофском кресте. Мы уклоняемся от того, чтобы быть духовными, становимся душевными и обрекаем себя на такое вот верное слово «стагнация», то есть торможение. Мы затормозили на месте, мы стоим, мы не движемся, мы не растем, мы не в состоянии расти. Потому что, помните, апостол Павел говорит, что духовный судит обо всем духовно, а душевный не разумеет того, что от Духа Божьего. И вот дьявол, уводя нас в сторону к душевному христианству, он прекрасно понимает, если нас увлечь от простоты во Христе, если нас увлечь к душевному христианству, ему больше ничего не надо делать. Потому что это само собой разумеющееся. Нет иного основания, которое может быть заложено, кроме уже заложенного Голгофского креста, креста в нашей жизни. И поэтому апостол Павел говорит, если мы не обратимся, если мы не вернемся туда, наша жизнь, она пройдет в пустоте, в стагнации. Мы ничего не получим, мы ничего не узнаем. Мы просто будем жить, вращаясь в замкнутом круге. Мы будем себя развлекать, мы будем говорить, мы будем пересыщены, насыщены тем, что у нас есть, в то время как есть основание, которое есть крест Господа Иисуса Христа, основываясь на котором есть и прощение, и восстановление, и милость, и вдохновение, и сила, и разрешение, и свобода. Писание говорит, всякий, кто призовет имя Господа, избавлен будет, будет освобожден. Есть свобода. Но, как я уже сказал, одно – видеть свободу, второе – жить свободно. Одно – быть освобожденным, второе – пребывать в свободе. Помните, апостол Павел говорит, стойте в свободе, которую даровал вам Иисус Христос, и не подвергайтесь вновь игу рабства. Свобода. Мне не надо ничего делать, чтобы получить Божье благорасположение. Все, что мне нужно, это утверждать мою веру, чтобы не оскудела вера моя в то, что сделано Иисусом. Чтобы мне верою принимать полноту Божьих благословений. Чтобы мне не отвернуться, не оскудеть в моей вере. Ничего Господу от меня не нужно, кроме веры в то, что было уже сделано. Потому что это полнота, это совершенство всего. В жесткой позиции креста, в верной позиции креста в моей жизни, это основание всего. В нем Он дарует нам все. Писание говорит, тот, который Сына Своего не пожалел, как с Ним и не дарует нам чего? Абсолютно всего. И вот эти размышления, они во мне спровоцировали очень много. У кого многом они произвели во мне покаяние. Потому что я тоже в какой-то мере, как бы элементарная истина. Но так часто я думал, я же служу, я же даю, да я же жертвую. Вот Бог точно на моей стороне. И вот вдребезги рассыпается это все. И ты остаешься абсолютным банкротом перед Богом. И ты осознаешь, что как же это сладостно. Приходить к Богу, зная, что Он вообще не взвешивает тебя на том, что ты сделал, а взвешивается только, насколько я верю в то, что Иисус сделал все. Все, все для меня. Все ради меня. И вот душевное христианство, когда оно приходит в нашу жизнь, оно порождает нас к душевным поступкам. Мы уже не ищем ведения от Господа. Мы полагаемся на собственную логику. Мы уже не ищем сверхъестественного. Мы удовлетворяем себя тем, как оно есть. Элементарно, потому что Писание говорит, что духовный судит обо всем духовно, а душевный не разумеет того, что от Духа Божьего. И вот душевное христианство, оно и толкает нас в трясину, где мы просто сидим. Мы просто сидим. Поэтому апостол Павел и говорит, что нам нужно вернуться к этой простоте в Иисусе Христе, к простоте позиции креста в моей жизни. Осознать, что я ничем, никогда, никаким образом, никакими добрыми делами, никакими поступками, я вообще не смогу получить от Бога ничего. Он дает мне все, только потому что сделал все Иисус. И на основании Голгофского креста, на основании Его жертвы. И если мы сможем вернуть это в позицию нашей жизни, привязать это в себе, опять-таки повторюсь, вовсе это не умаляет значимость молитвы. Это вовсе не унижает нужду и требования вникать в Писание. Вовсе это не умаляет то, что теперь мне ничего не надо делать. Живу как хочу. Нет. Нам наоборот, разумение этого во мне должно воспламенить огонь. Больше молиться, больше укореняться в Писании, больше утверждаться в Писании, больше узнавать Его. Для чего? Для того, чтобы вера моя более и более возрастала во мне, чтобы во мне Он более и более утверждался и расширялся, чтобы Христос во мне более и более занимал позиции, чтобы благодать Его более и более утверждалась в моей жизни. Без этого мы не сможем. Все это, и пост, и молитва, и слово, чтение, изучение, это инструменты, которые Бог дал нам для того, чтобы укрепить нашу веру, без которой невозможно получить что-либо от Бога. Но невозможно получить что-либо от Бога, основываясь на том, что я делаю. А исключительно только на вере. Я могу служить 24 часа в сутки. Я могу отдать все имение, все, что есть, все, что нету, все раздать. Остаться, пойти в монастырь, пойти в заточение, одному жить. И вы знаете, ничто из этого не даст мне права рассчитывать на что-либо от Бога. Получить что-либо от Бога. Просто. Но с другой стороны, так часто легко нам поверить в то, но я же сделал, но я же вложил, но я же служил, но ведь я же что-то дал. В то время как служим мы, потому что Бог дал нам силы. Даем, потому что Бог дал. Ничего от своего мы не дадим. И вот это вот признание внутреннего банкротства, оно подтолкнет нас к многому и откроет перед нами многие двери служения и благословения. Как я уже говорил, я себя анализирую во всем этом и в себе вижу столько изъянов. Думаю, Господи, как же это дешево было, как же это глупо все выглядело. Сейчас, когда смотришь на все через призму, думаешь, как же это тупо вообще, как это дешево, как это глупо. Вообще что-то из себя строить. Как это пусто, как это легче пустоты, вот что-то в себе значить, когда ты понимаешь, что да ничто вообще Богу не нужно во мне, кроме того, чтобы я мог поверить в то, кто Он есть. Давайте мы встанем, и вот сейчас, я не знаю, кто кого, как кого Господь касался. В своей жизни я прохожу через глубокие реформы. Я о многом сожалею, но и многое забывая, заднее простираюсь вперед, не пытаясь зацикливаться на чем-то, на каких-то ошибках, взвешивая болезненный опыт этих ошибок, просто двигаться вперед в Боге. Потому что я не хочу, чтобы вся моя жизнь, она прошла в стагнации. Я не хочу пытаться запихнуть что-то еще уже в полный сосуд. Я хочу быть для Бога голодным всегда. Я хочу опустошать себя для того, чтобы Бог мог что-то делать, чтобы дать Ему место, что-то делать. И вот я не знаю, как вы чувствуете себя. Может быть, вы также где-то чувствуете стагнацию, вы смотрите на свою жизнь и понимаете, что ваша жизнь по своей сути не такая, как она должна быть. Вы знаете это. Внутри вы чувствуете, что должно быть что-то большее. Где-то затормозили, где-то встали, где-то вот какой-то застой пришел. И вот внутри такое вот чувство неудовлетворения от того, какая жизнь. И может быть на протяжении вот этого времени Господь как-то коснулся вас, говорил и указал вам на то, что стоит вернуться к простоте в Боге. Стоит вернуться к простоте во Христе и пересмотреть свою жизнь, покаяться перед Ним в собственной гордости, уповании на себя, в уповании того, что ну я же что-то делаю, Бог должен что-то дать, признать себя банкротом. И вот к такой простой молитве, искренней, сердечной, я бы и хотел призвать вас. Если вы чувствуете в своем сердце, если это служит вам, если поможет вам, то вы можете просто сделать это для себя как шаг веры, как решение и выйти сюда. Ни за кого молиться мы не станем, просто вместе в молитве будем. Это общая такая сердечная молитва. Но если вы хотите посвятить свою жизнь Господу по-новому, признать, что я большего хочу от своей жизни, Господи, признать, что я где-то рассчитывал на себя и принимал решения, отталкиваясь от себя, и просто вернуться, вот такой вот жест возвращения к тому, что сделал Иисус, и просто вера в то, что ничего больше Господу не нужно, как только вера. Если вы чувствуете это в своем сердце, то давайте будем молиться, выходите сюда вперед. Если можно, группа прославления, можете выйти вперед.